утро на радио «Спутник» в Крыму с Андреем Матюхиным. Первыми обсуждаем то, о чем весь день будет говорить полуостров.
Доброго утра, друзья! Отличного настроения. 7:35 на студийных. У микрофона обозреватель Андрей Матюхин. И в продолжении утреннего эфира давайте поговорим о том, что сейчас у нас происходит с заболеваниями, что происходит с новой коронавирусной инфекцией. И как раз вот только что в новостях звучало сообщение, и на сайте РИА Новости Крым есть материал, до 2000 вызовов в сутки. Медики скорой в Крыму снова на пределе. Число вызовов скорой медицинской помощи за последний месяц увеличилось примерно на 30%. Медики работают на пике возможностей из-за третьей волны коронавируса в разгар курортного сезона. Об этом нашим коллегам с сайта РИА Новости Крым рассказал директор Крымского центра медицины катастроф Сергей Алиференко и напомнил, что третья волна официально накрыла уже не только Республику Крым, но и всю Россию. И обращаюсь как раз к данным сегодняшнего утра. Коронавирус на утро 14 июля. Данные приводит университет Хопкинса. Всего в мире скончались 4 47 966 человек, а заразились практически 188 миллионов человек. Россия в этом рейтинге печальном занимает шестую строчку сверху. Это 142 102 человека, которые скончались, и 5 762 211 человек. Но при этом, конечно же, продолжается активная вакцинация. Вот будем говорить как раз о том, как эта активная вакцинация позволит выработать коллективный иммунитет. На прямой телефонной связи со студией профессор, завкафедрой внутренней медицины номер 2 Медицинской академии имени Георгиевского, КФУ имени Вернадского, Владимир Белоглазов. Владимир Алексеевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, коллеги и крымчане.
Владимир Алексеевич, ну вот интересно, ситуация с коронавирусом действительно нестабильная с точки зрения роста. Почему нестабильная? Ну, нестабильная, потому что мы видим третью волну, и как раз стабильная, но с точки зрения того, что растет количество заболевших. Почему это происходит?
Да, ну, значит, это, наверное, много пунктов, много причин, из-за которого растет. Но прежде всего, то, что если по реальной вот ситуации на, скажем, 13 часов в России получили две вакцины, то есть полную прошли иммунизацию, всего лишь 13,58% населения. Угу. В то время как мы говорим о формировании коллективного иммунитета, это 60%.
Необходимо, да?
То есть необходимо. То есть тогда, когда мы можем, наверное, приостановить и как-то контролировать, может быть, управлять этой инфекцией. То есть это самое важное. То есть это вопрос иммунизации. Причем иммунизация сейчас, как говорится, по экстренным показаниям, потому что действительно растет, появился вот новый дельта-вирус, который более опасен, чем предыдущие варианты, вот индийский так называемый вариант нового SARS-CoV-2 вируса. Вот. И поэтому, безусловно, наверное, мы не ожидали, наверное, и никто не прогнозировал, что пойдет третья волна. И поэтому, конечно, все-таки вот отношение к вакцинации населения, отношение вообще к коронавирусной инфекции, оно требует кардинальных изменений. Вот вы никогда не ездили вот в общественном транспорте. Я как-то недавно прилетел, конечно, пешком в основном, но иногда пришлось ехать в общественном транспорте. Так вот, 99% тех, кто пользуется общественным транспортом, не пользуются средствами индивидуальной защиты. То есть, безусловно, и никакое соблюдение дистанции и так далее, то есть речи нет. Поэтому это, значит, кроме, опять-таки, специфической профилактики о вакцинации, мы говорим о важности неспецифической профилактики. А это вот использование средств индивидуальной защиты, это, безусловно, раннее выявление инфицированных, в том числе и с бессимптомными формами. Это и ряд других аспектов, которые действительно требуют кардинального улучшения и серьезных мер. Мы знаем, что во многих странах мира принято очень, вот когда начинается рост заболеваемости, то принимаются очень такие непопулярные, очень серьезные меры, как, допустим, очень высокие штрафы за неиспользование средств индивидуальных защитных масок.
Ну, тогда возникает здесь вопрос, Владимир Алексеевич, возникает здесь вопрос. Вот смотрите, действительно, я тоже вижу в общественном транспорте, и многие наши слушатели, что далеко не всегда люди соблюдают ни дистанцию, ни масочный режим. Это же касается также во многом и, например, каких-то торговых центров, магазинов. Со вчерашнего дня ужесточение указа в 6 регионах Крыма, ужесточение коронавирусных ограничений. Поправки внесены в указ главы республики о введении в республике режима повышенной готовности. Наряду, например, с ранее попавшими под ограничения Симферополем, Симферопольским районом, Алуштой, Ялтой, усилены меры, действующие, сейчас действуют отныне эти меры, в Феодосии, Судаке, Джанкое, Джанкойском районе, Бахчисарае и Бахчисарайском районе. Там речь идет о запрете работы ночных клубов, дискотек и так далее. Люди не будут ходить на дискотеки, концертные, танцевальные залы, в кинотеатры, там, в цирк и так далее. Но все равно они, извините, набьются битком в общественный транспорт. Тогда вот каков смысл в этих ограничениях? Насколько они нужны? В какой мере их нужно соблюдать? И как это поможет остановить хотя бы рост заболевания?
Ну, понимаете, все-таки я думаю, что те меры, общественные меры, там, где мы можем воздействовать, мы должны воздействовать. И мы видим, допустим, примеры. Допустим, вот что вы говорите о вакцинации. Мы видим примеры в тех странах, где активно прошла кампания вакцинации, идет резкое снижение еще заболевших. И поэтому, так сказать, уменьшается вот эти рестрикции, которые связаны с общественными ношением масок и так далее. И наоборот. Вот примеры такие, как Сан-Марино, да, где спутником проиммунизировали резкое снижение количества заболевших. И наша страна, так сказать, собственно говоря, обладатель трех вакцин, у которых 13,58%. Это безусловно, соблюдение мер индивидуальной защиты, тех вот мер неспецифической профилактики в общественных местах. Это является, ну, так сказать, уже подтверждено практикой. То есть не надо здесь доказывать ничего. Конечно, к сожалению, так сказать, как бы сознательность населения, что это реально, скажем так, война, да, и врагом является коронавирус. И мы должны в этой войне или победить, или, так сказать, слишком много будет жертв. И поэтому жесткие меры, они необходимы. И я полностью поддерживаю, но еще более жесткие меры, как то, допустим, штрафы за отсутствие масок в общественных местах, как в торговых центрах и так далее, я полностью поддерживаю. Я считаю, что вот такие меры, они позволят остановить рост. А действительно, мы видим рост, и мы видим, что система здравоохранения работает с такой перегрузкой. Врачи уже практически, вот, скажем так, уже второй год пошел, как они работают в таких экстремальных условиях. И поэтому, конечно, и мы, к сожалению, не видим позитивных. То есть количество больных увеличивается, количество смертей увеличивается, поражает совершенно вот этот дельтавирус, уже поражает те категории населения, которые редко встречались в отделениях, как-то молодые, беременные женщины. И, к сожалению, так сказать, статистика сама говорит о себе. То есть надо принимать жесткие меры. И здесь разговор о том, что надо, не надо. К сожалению, вот в соцсетях и так далее очень много движения антипрививочников. Я считаю, что во время войны, которую мы ведем с коронавирусом, эта ситуация крайне вредная. Вот я недавно даже я иногда пытаюсь вмешаться в это и выявить такие посты в ответ на какие-то выступления антипрививочников и так далее посылаю. Вот, ну, скажем так, я вот недавно тоже с медицинской какой-то общественностью, правда, не было, вот в соцсетях так публиковали о том, что вот вопросы, опять-таки, такой направленностью антипрививочной. Это, ну, для меня это, как, допустим, если во время войны, которую вел наш народ, Великой Отечественной, собирается группа таких либеральных интеллигентов и начинает осуждать, что давайте, так сказать, не будем воевать с этим врагом, давайте сдадим там Москву, сдадим Ленинград, сдадим Сталинград. Это вот для меня примерно одинаковая ситуация. что ситуация экстренная, требует неординарных мер по всем направлениям, чтобы приостановить, чтобы, в общем-то, выиграть в этой войне.
Еще такой вопрос, Владимир Алексеевич. Да, действительно, очень тяжело сейчас приходится врачам, медицинским работникам в целом. И, конечно же, мы видим, что стараются максимально использовать вакцину. Сейчас уже фактически 4 вакцины, и вы говорили о 2 ранее вакцинах, которые все прошли клинические исследования там, и так далее. И очень активно народ старается вакцинироваться, но... Насколько вакцина может защитить от мутации вируса? За вот это время, что мы уже живем в таком ковидном периоде, назовем это так, фактически с февраля 2020 года, новая коронавирусная инфекция, вы также об этом говорили, несколько раз уже мутировала. Это и британский штамм, и американский, и африканский штамм, и индийский, и еще какой-то. То есть и дельта. Сейчас появляются. И не ровен час, через какое-то время новое что-то появится. То есть мутации происходят. И это, в принципе, прогнозируемая ситуация, потому что мы говорим о вирусе. Насколько тогда может выработка коллективного иммунитета, массовая вакцинация, соблюдение всех норм санитарно-эпидемиологических помочь все-таки остановить распространение в том числе мутирующего вируса?
Смотрите, ну вот если обратиться к фактам, то вот данные по Москве, значит, допустим, тот же спутник ВИ, вот гамковая вакцина, данные вот института Гамалеи и наших различных, так сказать, служб, которые занимаются статистикой, говорит там, что он защищает 100% от тяжелых случаев. Да, конечно, люди болеют после вакцинации, но я сам, работая в отделении с такими больными, вижу, что все-таки таких тяжелых случаев, особенно после вакцинации спутником ВИ, ну, практически не встречается. То есть это самое главное, чтобы человек, даже если он заболеет, если он попадет в тот процент, скажем, или нет ВИЧиков, или попадет в процент, который, скажем, ускользает вследствие мутации вируса, то все-таки он не умрет, он не будет иметь такое тяжелое, крайне тяжелое заболевание. Это очень важно. Спасти человеческую жизнь. И, как мы видим по статистике, по Москве, значит, среди получивших один компонент вакцины, заболевших 0,1%, а среди получивших 2, это 0,1%. То есть это, конечно, за эти цифры надо бороться. И поэтому вакцины подтвердили свою эффективность, вот, как, значит, противоэпидемическую, значит, воздействие на иммунную систему. И поэтому, конечно, значит, надо прививаться, надо соблюдать все средства, методы санитарной эпидемиологической профилактики. Поэтому, в общем-то, во всем мире наука, эпидемиология, вирусология говорит о том, что вакцина обладает иммунологической эффективностью, профилактической эффективностью. Поэтому, так сказать, это научно доказанный факт.
Сейчас то, что мы видим, конечно же, это достаточно низкие цифры. Вы сказали об этом ранее. Чуть более 13% в общей сложности по стране уже получили вакцину и привились. И тогда давайте еще раз отметим, а сколько же должно быть привитых. И для того, чтобы выработался коллективный иммунитет, как быстро мы можем к этому приблизиться, учитывая те темпы вакцинации, которые идут сейчас. И можно ли сказать, что тогда, когда уже будет этот процент необходимый, все-таки будет вырабатываться коллективный иммунитет в целом у нашего народа?
Ну, по данным Всемирной организации здравоохранения, этот процент должен быть не меньше 70% для формирования коллективного иммунитета. Ну, вот, значит, теперь мы знаем, что в последнее время вакцинация активизировалась. К сожалению, она, может быть, идет не теми темпами, которым хотелось. Но я думаю, что при сохранении всех темпов и расширении возможностей увеличения мобильных пунктов вакцинации, я думаю, что можно достичь этого, ну, по крайней мере, месяца за 3, наверное, можно при сохранении этих темпов. Я не занимался такими подсчетами, но по данным вот 120, там, 140 дней говорят о том, что при сохранении темпа вакцинации можно подойти к вплотную вот к этому коллективному иммунитету, когда, в общем-то, вот эта инфекция станет управляемой.
Поскольку мы понимаем, что, Владимир Алексеевич, конечно, мы понимаем, что коллективный иммунитет — это как один из способов, но сейчас вот Крым вообще это, конечно, специфический регион. Почему? Потому что в высокий туристический сезон к нам приезжают огромное количество людей, причем не все они приезжают вот на две недели только в одно место. Конечно же, люди перемещаются по Крыму, и я говорил выше о том, что ужесточены меры, да, и введены поправки, внесены в указ главы о введении режима повышенной готовности. Дополнительные регионы появились в этом указе. Но с учетом вот специфики нашего региона, с учетом того, что здесь много людей, какие еще могут понадобиться меры для того, чтобы не было такого активного распространения? Потому что мы понимаем, что много же завозных случаев, то есть люди из других регионов просто приезжают, уже заболев, и здесь проявляется заболевание.
Ну, здесь вопросы вот, ранней диагностики и активное выявление инфицированных, да? Вот, поэтому ну, мы видим, что, кстати, средств массовой информации, как, допустим, делается ПЦР-тест на въезде, да, допустим, в какие-то регионы, какие-то страны, какие-то города. Вот, ну, это, безусловно, так. Особенно для системы вот пансионатов, системы гостиниц и так далее. Я думаю, что вот такие меры раннего выявления лиц с бессимптомными формами, носителей, это, так сказать, крайне важно. Вот мы недавно наблюдали по телевизору, как, допустим, на Кубе, значит, получив ПЦР-тест, взяли наших туристов на обсервацию, да?
Да.
Вот, ну, я не говорю, что ну, может понадобиться и такие меры, да. Ну и, безусловно, опять-таки, те соблюдения меры социальной дистанции и ношение в общественных местах средств индивидуальной защиты и, безусловно, вакцинация тех персонала, это и врачи, и обслуживающий персонал, тех же пансионатов, санаториев, которые непосредственно общаются с отдыхающими, потому что защита вот этой категории крайне-крайне важна, поэтому чем больше будет вакцинировано тех людей, которые общаются с курортниками, туристами, тем меньше шанс распространения и увеличения количества инфицированных и заболевших.
Да, спасибо большое, Владимир Алексеевич, спасибо, что включились к нам в эфир. Напоминаю, профессор, завкафедрой внутренней медицины номер 2 Медицинской академии имени Георгиевского, КФУ имени Вернадского, Владимир Алексеевич Белоглазов был на прямой телефонной связи со студией. Продолжаем.
Утро на радио «Спутник» в Крыму. Первое информационное радио.